In English, that's Psalm 41, 42, 43. Надо 40-й, 41-й, 42-й. Побудить. Кто читает?
Начальнику хора, псалом Давида. Блаженство помышляет о бедном. День бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на обе болезни его. Ты изменишь всю ложь его в болезни его. Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит, кто видит меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, вышедший вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня, замышляют на меня зло. Слово Вилевала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мной, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам ему. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мной, а меня сохранишь в целости и поставишь пред лицем твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь. И 41-й тоже, да?
42-й.
Начальнику хора учение сынов Кореевых. Как лать желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливая душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий с согласом радости и словословия празднующего Сомма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мной. Днем явит Господь милость твою, и ночью песню у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажи Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Как бы поражают кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне каждый день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом добрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты – Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетую, отхожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою. Доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои, и подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
42-й. Добро, вот псалом 40-й. Вот. Видимо, это еще псалом, который Давид писал в контексте своего греха с Бетсавой. Seems this is yet another psalm that's written in the context of David's sin with Bathsheba. Потому что он сказал вот, в 5 стихе, «Я согрешил пред тобой». И он как-то попросил, помилуй меня, исцели душу мою. 30 says in verse 4, I have sinned against you, please forgive me. И сейчас у него очень много врагов. And he's got lots of enemies. Verse 5, в 6 стихе. И это именно то, что случилось сразу после этого грехопадения Давидова. Начинались всякие бунты и проблемы. That's exactly what happened to David. He had all these revolutions and all that, and family problems right after his sin. И тем более здесь кажется, что он был в физическом плане очень больной. And it seems also that he became sick after the sin with Bathsheba. В 9 стихе слово Белиала пришло на него. Он слет и встать ему в боли. То есть он был больной. И в 10 стихе даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Я понимаю, что это говорится вот тот Ахитофел, его бывший советник и друг, который совсем отошел от него. Почему? Потому что кажется, что Берсавей была его внучка. And I, verse 9 then, my own familiar friend of whom I trusted, this would then be talking about Ahithophel, who was David's friend and counselor, who turned against David, probably because Bathsheba was his granddaughter. И это все-таки поэтому в этом контексте, Бетсаве. It's clearly in the Bathsheba context. И Давид больной, and David is sick. А зачем? Зачем он начинал тогда говорить об этом? And why does he start talking about this? Почему? Потому что в 4 стихе, because in verse 4, Господь укрепит больной человек на бодре болезни его. He says in verse 3, the Lord will strengthen the sick man who trusts in God upon his bed of sickness. То есть он имел в виду, что мой опыт, когда я согрешил, больной был, Бог мне слушал, исцелил, это ваше, вот опыт. So he's saying that my experience that I had when I sinned was sick, that is your experience. То есть Давид является, в этом контексте свой грех с Бевсовой, является прообразом каждого человека. So then David in his sin with Bathsheba becomes a symbol of every man. Потому что мы все согрешили, и возмездие для греха является смерть, и все, и в конце концов никакое жертвоприношение не помогает. Нам придется умереть для этого, и поэтому нам придется уповать только на Господа, на Его милость и благодать, и тогда мы будем и тоже так, как и Давид, получить от спасения. So every sin is, in that sense, without possibility of forgiveness and our own strength. There is no sacrifice for sin ultimately that can take away any sin, and sin brings death. And so we are all in the position of David to throw ourselves upon God's grace. И даже Коринфянам 4 глава, когда Павел начинал говорить о милости, он цитировал Давид и его грех с Бевсовой как прообразом каждого человека. In Romans 4, Paul quotes David's sin with Bathsheba as every man's sin, as the symbol of every man. Он там цитировал то, что Давид сказал. Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. И Павел сказал, что это является каждый из нас. He says, he quotes David's psalm after he sinned with Bathsheba, where David says, blessed is he, talking about himself, David, whose iniquities are forgiven and his sins are covered, and he changes that, blessed are they, whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. So David, sinning with Bathsheba, becomes every man. Значит, нам придется тоже чувствовать резко, что мой грех это серьезно. Факт того, что мы не сделаем то, что, допустим, они делают, вот тот страшный грешник, убийство и так далее, это не значит, что я как-то выше, что мой грех, да ладно, не столь важен. From this we can look at the most apparently serious sins of others, such as murder, and say, well, I don't do that, I'm a sinner, but I don't do that. And unfortunately, while you think like that, you're missing the point. You're failing to be convicted of the seriousness of your own sin. Конечно, тот 10 стих, человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пятую. Это цитировано в Новом Завете, конечно, у Юда Искариота, поскольку он преломление хлеба сделал с Иисусом, и потом ушел в темноте и предал Иисусу. Of course, verse 9 is quoted about Judas, who, having broken bread with Jesus, who did eat of my bread, it goes out into the darkness and betrays him. Но здесь мы чувствуем, в смысле, шок и неожиданность у Давида, что я даже не думал, что он, мой хороший друг, так сделал бы. And we feel here the shock and disappointment, the surprise of David about this betrayal. He, my friend, did this to me. И я думаю, что это то же самое должен быть об Иисусе, с Юдой. So it's the same with Jesus and Judas. Но это тоже разве не написано, что Иисус знал от самого начала об Юде? But on the other hand, is it not written that Jesus knew from the beginning who should betray him? Я не знаю, как это объяснить. I don't know how to explain this to the end. Но я предлагаю так, что человек может вполне кое-что понять. Вполне понять. Но мы как-то чувствуем и ведем себя по-другому. И это вот часть человеческой природы. И у Иисуса была наша природа. It is possible within human nature to know something, absolutely know something, and yet act in a completely different way. Ну, особо, когда ты кто любишь, especially when you love someone. Допустим, столько раз мы видели порядочную женщину, которая влюбился за ушами, с алкашем. Мы ей говорим, ну, понимаешь, кто он будет? Понимаешь, как это будет? Ты не видишь? Да, увижу, я знаю, что он пьяный каждый день, но он очень, он золотой человек. И она в одном плане не... Любовь это не слепой, кстати. Любовь не слепой, это миф. Это в том, что мы прекрасно видим, прекрасно понимаем, но хотим как-то по-другому. Мы видим, но все равно я буду это делать. I'm saying that it's especially when love is, when someone is in love, that or love somebody, that this ability occurs to know something and yet you act in another way. For example, the nice lady who falls in love with an alcoholic, and it's not that love is blind, love sees completely, but chooses to also act another way despite that knowledge, in the face of knowledge. Тоже Самсон, помните, Самсон и Далия. Remember the story of Samson and Delilah? Еще раз, когда я это прочитаю, я думал, Самсон, ты дурак, ты что, ты не понимаешь, что будет? Every time I read that story of Samson and Delilah, I think, Samson, you idiot, you don't see what's going to happen? Он видел, он предвидел, конечно. Of course he saw what's going to happen. Но любил с этим девочкой. But he loved that woman. Я помню, был какой-то авиакатастроф. И после исследования они у них там есть запись, то, что случится, да, у пилота, да. И они сказали, пилот, ваши крылья на самолете замерз. Обязательно надо это делать, это спрей надо делать. Вот. И он сказал, да нет, я летаю в Калифорнии, там все, солнце есть, все прекрасно, не буду. Да нет, нельзя. Ты кто? Ты что, пьяный что ли? Да нет, в Калифорнии все. И, конечно, То есть он прекрасно знал, и он не был пьян. Он прекрасно знал, но почему-то хотел по-другому поступать. It's like the air crash where the guy, the pilot, takes off with a frozen wings, and they talked to him in the cockpit and said, "You can't take off, your wings are frozen. You've got to get to the spray, you've got to go through the icing. Now I'm flying to California, it's sunny in California." And he wasn't drunk, takes off, crashes. And so you can learn something on one hand, but you do something quite different. И я думаю, что это часть человеческой природы. I think that's part of human nature. У нас такое ощущение, такой миф, что я такой логичный человек. Я вижу красный свет, я вообще не буду ехать. Да нет, мы не такие. Мы далеко не такие. Мы не такие рациональные. Это иллюзии, что мы такие рациональные людей. Видишь, столько дураков. Столько вообще глупостей в этом мире. Разве человек рационал? Да нет. We live in a myth, I suggest, anyway, that under the myth that we are rational people, this is a myth. You look at the crap that is out of this world, and it's pretty obvious that that's not, like, people are stupid, right? People don't act rationally, it's totally obvious. And yet we all think, but I stop at red lights, and I see a red light. No. Итак, я считаю так, что вот Иисус прекрасно знал от самого начала, что Иуда будет ему предать. А когда это случилось, это для него такой шок. And so Jesus knew from the start that Judas was going to betray him. But when it happened, it was a shock. Почему? Потому что он его страшно любил. And why is this apparent contradiction? Because he loved him. That's the answer. Because he loved him. И, конечно, об отрении для нас. Если Иисус только любил Юду Искариот, ты сомневаешься, что он тебе любит? And if Jesus so loved the Judas who betrayed him, do you doubt that Jesus loves you? Дальше. 42. Здесь я представляю это Давид в пустыне. This is, I think, David in the wilderness. Под преследованием Саула, under the persecution of Saul. И он очень, то, что для него самое больное, это в том, что он не мог быть около скинии. And what was the so painful thing for him was that he couldn't be worshipping God at the tabernacle. Третьем стихе, verse 2. Жаль, что душа моя к Богу крепкому и живому. Когда сижу и явлюсь пред лицом Божьим, when shall I come and appear before God? В пятом стихе он вспоминал, когда раньше мы ходили вместе в Дом Божий с глазом радости и вместе с другими. For he remembers how we all used to go together into the tabernacle with a voice of joy and praise to keep the feast. И это очень часто мы это встречаем, что он так скучал для скиния, для соблюдать праздников вместе с другими. Но когда он был там в пустыне, когда он бежал от Саула, это просто невозможно. Там был не только в пустыне, а тоже на стороне от язычников. But whilst he was under persecution from Saul, he couldn't go anywhere near the tabernacle. He couldn't worship in a normal way. He was in the wilderness, and sometimes he was even in Gentile countries. You often encounter this desire of David for being in the tabernacle worship, and he's excluded from it. А дальше, когда мы читаем, допустим, начиная целом 100, Габриэл было 150, это все по-другому. Такое мы не встречаем. Наоборот, он кричит, что слава Богу, он существует по всему миру. Нету места, где он нету. И можно принести ему хвалу из каждого стороны мира. We start from about Psalm 100 in the later Psalms, right up to the end, Psalm 150, The Psalms are different, they're not like this. He's saying things like, God is all over the whole world, and the sacrifice of praise can be offered to God from all over the planet. Так, я думаю, что у него было сперва такое впечатление о том, что, в принципе, Бог только действует в Израиле. Так как у Иона, пророк Иона, у него тоже было такое впечатление, что Бог, в принципе, только действует, только функционирует здесь, на пределах земли обетования. So I think he started off a bit like Jonah did, the prophet Jonah, thinking that God is kind of just operating within Israel. And that once you get out of Israel, you're kind of out of the presence of God. А через время и Йоны, и Давид пришли к выводу, что нет, Бог не такой ограничен Бога. And in time, both Jonah and David come to this conclusion that actually God is not so limited as I thought, just in the tabernacle and within Israel, he's everywhere. И для нас тоже, and for us, мы сможем иметь впечатление, что Бог, в принципе, существует на лагерях, ну, на лагерях или в экклезии. То есть, когда вот я здесь, прибежище к тебе, я один человек, уходим обратно в наш, ну, город или где мы живем, по-другому. Нет, не так. Когда мы чувствуем то присутствие Божье здесь, посреди нас, здесь, то присутствие Божье остается у каждого человека. Хоть ты живешь в хуторе или где-то, как я, вот, все равно там Бог есть. И хоть ты живешь посреди тех, у кого нет веры, тех, которые преследуют тебя, там и тоже Бог есть. Не меньше, чем и здесь. And so here we are at Bible school, and we're going to leave here and get back to our towns, villages and cities, and get back maybe to domestic situations full of unbelievers, etc. The presence of God that we feel here is the same and can be the same with us wherever we go back to. And so it seems to me that we can have the impression that God kind of just exists within the ecclesia, that God exists within the special gatherings of believers like we have here. And yet that's not the case. And you come to realize that, I think, as you go on. В 12 стихе, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? То есть он говорил сам на себе. So verse 11, why you cast down on myself? He's talking to himself. И это очень-очень важно, часть личной духовности. It's a very important part of personal spirituality. Мы все говорим на сам на себе. Не думайте, что кто-то сумасшедший, который там делает. Мы все там делаем. I don't think that it's just the crazies that talk to themselves. We all talk to ourselves. Это, наверное, самое большое определение, ну, человека, о чем мы говорим внутри себя. And maybe that is the most fundamental definition of a person, what you talk about to yourself in your self-talk. И здесь, конечно, Давид говорил на самом себе, о Боге, о духовности, и как-то ободрил себе. And, of course, in David's heart, clearly, you have an insight here into his heart was full of self-talk about God, as it should be for us. И когда мы читаем от Матфея 4 главу «Искушение Иисуса в пустыне», в первом взгляде это очень сложно понять. А поскольку мы понимаем ту тему, о разговоре внутри сердца, и Псалтиру настолько пример, как здесь, где Давид говорил внутри себе, у нас есть здесь такой запись об этом. Это более понятно для меня, что да, Иисус там в пустыне просто говорил внутри себе. When you come to the records of the temptation of Jesus in the wilderness, at first blush, that they can seem quite difficult, but to understand, but when you see here in the Psalms so often this unique window into the self-talk of David, and we have all this talk about what's going, him talking to himself, it becomes less difficult to believe that there in those records of the wilderness temptation you have the self-talk of Jesus. That seems to me to flow fairly seamlessly from the Old Testament. Psalms sort of bark. Psalm 43, 1 стихе, verse 1, «Суди меня, Боже!» Мы, наверное, немножко переживаем с трудного дня. Ой, Господи, мне надо явиться и как-то объяснить. А Давид наоборот. Ой, я с нетерпением жду тот день, когда суд будет. Суди меня, пожалуйста, Боже. Как это хорошо, если у нас такая чистая совесть перед Богом, чтобы мы сможем сказать, ну суди меня, Боже. Я скучаю, я судный день. Чем думать, ой, судный день, ой, это какой-то мост, который получается когда-то для меня вот переходить, но очень не хочется. Давид наоборот. So here, very often, he wants Judgment Day to come. He so wants to be judged by God. This is quite a theme. Whereas I think for many of us, you think about Judgment Day and you think, oh, hang, like that's a kind of bridge that I have to cross. I know I have to cross it, but oh dear. What's it going to be like? David is absolutely the opposite. I want to be judged by you. Quick. I can't wait for Judgment Day to come. Now, I think that is the beauty of a clear conscience before God. Я знаю, что он так решил, потому что у него был такой чистый совесть, что он так хотел, чтобы он явиться перед Богом на судный день, не значит, что он был без греха. Значит, что он просто верил очень сильно, что Бог на самом деле решился от этого, и у него чистый совесть. So it wasn't that David was self-righteous or hadn't sinned. He had sinned, and he knew this, but he was absolutely convinced of God's forgiveness. And that's why he had a clear conscience and was eager for Judgment Day to come. И мы сможем быть тоже именно в этом ситуации. We can also be just in the same situation. Вера, что на самом деле Бог мне простил. Believing that God really has forgiven me. У меня чистая совесть перед Богом. Я поэтому жду с нетерпением. And so I'm waiting with impatience for the coming of Judgment Day. I can't wait for Judgment Day to come. Итак, я дам вам призыв. So I'll finish by giving you a challenge. Сможешь ли ты смотреть на небо с открытыми глазами и молиться Богу? Я знаю, что это спорный вопрос, потому что в этом притч. Это тот человек, который не мог это делать, который сказал, Господи, нет, я не могу поднять лицо тебе. Это он, который вернулся с правдой, с Богом. Но и тоже, если у нас чистый совесть с Богом, почему нет? Это просто забрать ваше, просто подумать. So my challenge to you, my little homework, is this. Can you pray to God with your eyes open, looking up to the sky? Do you have that good conscience with God? On the other hand, you can say, what about the two men who prayed and the man who could not lift up his eyes to God went down to his house justified because he was humble. So I just leave that with you to think about in terms of what it means to have a good conscience with God. Yeshua is вопросы на бабку. Юда. Юда,
Ваня. Я не вполне с тобой согласна. Я думаю, что ты все правильно сказал. Но у меня немножко другие мысли. Относительно того, кого любить, алкоголика, там, какого-то преступника, Бог дал нам благодать любви, Бог дал нам благодать доверия, Бог дал нам благодать надежды. И когда мы не можем думать о том, что Бог любит только хороших, только достойных, Он любит всех, и Он знает, надеется, что любовь спасет мир. И надежда обязывает, доверие обязывает. И когда один человек любит другого, какого-то, который кажется недостойным, что-то же побудило это чувство, нельзя быть судить, что однозначно хороший или однозначно плохой. мир двойственный. И хорошее может быть плохим, и плохое может быть хорошим. То есть мы сочетаем в себе разные качества. И любят нас за что-то такое, что достойно любви. А то, что есть плохого, просто огорчает. Но человек, любящий, надеется, что это плохое может под воздействием этой любви уничтожиться, уйти. Точно так же Бог надеется на то, что наше все плохое от любви исправится, станет хорошим, достойным этой любви. И Самсон любил Далилу. Я не думаю, что он знал, что она плохая. Он надеялся, что она хорошая. Он верил, что она хорошая. Может быть, он обманывался, но он не мог быть лицемерным в своей любви. Знал, что плохая, и вот им двигала только какая-то животная скотская страсть. Нет. Он ее любил, а любовь плохой не бывает. А Иисус любил Иуду. Он тоже. Он знал, что Иуда слаб. Он знал, что Иуда не выдержит. Он все это прекрасно предвидел. И итог своей жизни он предвидел. И он знал об этой функции высшей Иуды, предать, чтобы исполнилось слово, исполнилось пророчество. Я думаю, так. Кто-то же должен был предать. Это должно было исполниться. Но Иисус горевал об этой горькой участи Иуды. Ему было его жалко, я так думаю. И вообще мне кажется, что вот философский смысл жизни Иуды очень сложный. Мы каждый тоже, каждый раз знаем, как надо, и соблазняемся какими-то мелочами, какими-то вот мелкие пакости делаем. Конечно, предать Иисуса, вот как описано в Библии, это жутко. Но мы каждый день совершаем какие-то обещания, нарушив, да, данное Богу обещание, нарушаем в каких-то мелочах. Мы совершаем тоже предательство. Измену какую-то. А грех большой, грех маленький, но все равно грех. И за любой грех награда смерть. Возмездие, вернее, смерть. И поэтому вот та любовь и та надежда, она не может быть на одних весах взвешена. И у меня, я не знаю, насколько вот, наша жизнь есть наш выбор, или это предопределено, уже предсказано. Иисус знал о своей судьбе, и это предсказано за 900 лет до его рождения, с точностью там до 15 минут почти. Иисус знал, и у него другого выбора не было. Но весь, я думаю, смысл в том, насколько мы решительно можем следовать тому, что обещали. И исполнить вот эту волю, готовность предопределенное принять. Когда мы обещали Богу, когда мы крестились, никто же из нас не думал, что все напасти сразу у нас куда-то исчезнут, мы станем жить как в раю. Конечно, нет. Но каждый из нас, ну, я, лично я, вот как я только крестилась, это было, можно сказать, почти случайно. Я не знала Библию, вот крестилась и все. И в этот момент произошел такой переворот. Я точно знаю, что надо мной есть нечто, вот Божья сила какой-то, ангел или амафор какой-то, я не знаю, что это, что мне не даст пропасть. И у меня за эти годы долгие всякие случались события, но я точно знаю, что когда случается что-то хорошее, у меня мысли тени не возникают, что ах, какой я молодец. Спасибо, Господи, за то, что все так хорошо. А если что-то вот такое, Господи, ну прости меня за то, что я вот такое сделала. И если бы я точно не знала, что Бог меня простит, не было бы смысла вообще во всем этом. Я думаю, что милосердие Божие – это есть тот дар крещения, что надежда наша, уверенность наша в том, что Он помилует. Иначе все это просто не имеет смысла. И в то же время обещание, когда ко мне так относится этот кредит доверия Божье, он постепенно, не сразу, по чуть-чуть истравливает из меня вот эти предательские мои свойства. От многого приходится отказываться вот в реальной такой, ну, мирской жизни, чтобы привык делать, чтобы, ну, кажется приятным. Хотя я знаю, что это не очень хорошо. Но это так медленно, с такими вот, ну, мысленными страданиями происходит. Хотя я знаю, что это должно произойти. То есть вот Бог — это не какой-то вот однозначный, решительный, как отрубил, так и отрезал. Нет. Это постепенное превращение человека, ну, неверующего в человека верующего. Это не сразу. И когда крестился, это не значит, что я уже верующий. Ну, я о себе. У меня это очень медленно происходит. Но вот эта уверенность все время возрастает и возрастает и возрастает. Я знаю, что вот я споткнусь, он меня поднимет. Он меня простит. Я в этом уверена.
Вот я думаю, спасибо, что так. Спасибо огромное. Это самое главное в том, что вот мы на путешествии. И, как Лида сказала, крещение – это часть, очень важная часть в этом путешествии. Но это начало. И люди чаще всего переживают, готов или готова ли я. Ты не будешь до конца готов. Только готов к тому, что я хочу дальше. Я хочу быть с Богом и с Иисусом в этом плане. И это единственный путь к чистым совести. О том, что я говорю. Без этого мы не сможем. Это очищение. Ладно. Иван, Антон. Ой. Ладно, давайте мы... Мне надо тогда помочь. Ладно. Люди столько говорили, так хорошо, но осталось только пару минут. Иван, Антон, Саша. Вот, Алексей.
40-й. Стихи со 2 по 4 отображают поражение Давида еще до бегства из Иерусалима. Когда он болезнь же заболел, когда оставляли его все друзья один за одним. И готовили восстание Виссариона. Поэтому Давид в этих стихах молится за всех других, которые сочувствуют другим, больным. Он говорит, ты изменишь положение ложа, болезни его, то есть изменишь положение болезни его, перевернешь на ложе болезни, на ложе здоровья. Потом с 2 по 4 стихах молится о всех больных, о друзей. Дальше, в 5 стиху, Давид уже молится о себе. Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил перед тобой. Это имеется в виду грех его перед Вирсавой. Дальше, с 6 по 10 рассказывает, что враги ждут его с нетерпением смерти его. Они видели кару Бога на Давида. Стих 9. Слово Велиала пришло на него. Он слег и не встал больше. Поэтому они думали, что он уже не встанет и не выживет. Даже вот, например, стих 10, лучший друг оставил его Ахитофел, который лучший друг был, и тот оставил его, который он хлеб разделял с ним, поднял на него руку. Ну, это, как уже сказал Давид, это можно подразумевать отречение Иуды от Христа.
Спасибо.
Ну, все равно,
мне надо прекратить капсу.
Уважаемые братья и сестры, меня заинтересовал стих 41 псалом, 11 стих, где евреи ругали и насмехались Давида, когда он молился, и спрашивали его, где Бог твой? Где Бог твой? Покажи его. Так? Вот. И Давид молится. Подобное, ну, чем-то напоминающая ситуация была, у меня в жизни была, не так давно. Соседям рассказываю, значит, о Боге, вот, а они неверующие, вот которые Давида ругали, и сейчас неверующие, говорят мне, а почему твой Бог не предупредил Вторую мировую войну? Почему столько миллионов людей погибло? Где Бог? Что это за Бог такой? Так, теперь я вспоминаю предыдущую ситуацию, когда спускался на море в 2012 году Титаник. Главный инженер этого Титаника сказал, значит, на спуске, что корабль самый большой в мире, самый мощный в мире, непотопляемый, и даже сам Бог не в силах бессильный этот корабль потопить. И что произошло? Значит, ссылаясь на Бога, что он бессильный. Через несколько часов встреча с айсбергом, и весь корабль, и десятки тысяч людей пошли на дно моря. Теперь, значит, что сосед говорит о Гитлере? Значит, Гитлер тоже начал войну с нами Бог, с нами Бог. Но поистине он был неверующий. Если бы он был верил в Бога, исполнял заповеди, так, люби ближнего, как люби Бога, и вторая, люби ближнего, он бы не начал войну. Так, или, скажем, сегодняшний день, вот, президент идет в Печерскую, лавру и молится, говорит, крестится и молится, и говорит, я верующий человек, я верующий, но и в первом случае, во втором и в третьем, верим этих ни в Гитлера, ни в президента, ни в главного инженера Титаника, не было веры. Там, если мы Иисуса Христа не принимаем своим Господом и Спасителем, сердце не принимаем, то тело пустое не бывает. Дух злой, сатана, вселяется нами и руководит нами, и нашими мыслями, нашими словами.
Какой сатана?
Вот такой сатана, что вы почитаете в Библии, будете знать, какой сатана. Вот. Дух злой, дух зависти, дух зла. Вот такой сатана, значит, он нами руководит. Дело одно, когда дух зла приходит в человека, он без должности, то он приходит, чтобы украсть, убить и погубить человека. Так в Святом Письме написано. А если дух злой приходит в человека, который имеет большую должность, президентом становится, то он через того же президента возвеличит его. Гитлер возвеличил себя, что я большой, всемогущий, могу завоевать весь мир. Так само, значит, и тот же самый президент. Я сильный, я могу все сделать. Значит, дух свой через себя.
Короче говоря, человек сам виноват во всех действиях, которые
происходят. Этими руководителями. И поэтому...
Надо, Саша, пожалуйста, Саша...
Алексей. Я буквально 5 копеек вставлю на тему смерти. Дело в том, что приехала я в Гомель на обследование, и в одной комнате человек тоже, он работал в Чернобыле, ему на тот момент уже 60 лет было. Ну, мы так по душам разговариваем, он говорит, вот мы облученные, со здоровьем проблемы. Я все чаще задумываюсь о смерти, и мне так страшно, и мне хотелось как-то подбодрить, не всегда находятся слова. И мне тут как бы вот открылось такое дело, я говорю, ты служил когда-то в армии? Я говорю, конечно, служил. А давай вспомним, когда дембель пришел твой, чувства твои какие, о, говорит, я на крыльях был, я готов был домой. Я говорю, вот смерть это то же самое. У тебя все прекратится, вот эти все муки, что у тебя были. Не надо думать там о хлебе, не надо думать это самое. Ты свободен будешь.
Ну, это редко бывает чувство.
И он это самое говорит, ты знаешь, я как-то об этом не задумался, но в этом есть. Не надо бояться.
Спасибо.
Понимаете?
Алексей.
Все.
Ну, сегодня. Один из псалмов, там, где говорится о прегрешении Давида, и он просит Бога помиловать его. Я просто хотел бы, как бы, у меня такой вопрос есть. Если читать Библию внимательно, мы смотрим, что Бог, он имеет, как бы, он селективно наказывает верных ему людей, как он говорит, вот, как вот Моисей, раб мой, он тоже его называл. И, например, вот сравнить Моисея и Давида, их прегрешение перед Богом и наказание. Моисей, как мы знаем, он согрешил единожды перед Богом, потому что не воспросил у него соизволения, а самовольно ударил о скалу жезлом, и пошла вода в пустыне, потому что все израильтяне, они очень хотели пить, и он... Говорит, хотите воды, я вот дам вам воду. И за это потом Бог во второзаконии 3-4 главе, там показал нам эту всю землю и сказал, 4 стих, Господь, вот земля, которой я клялся Аврааму, Исааку, Иакову, говоря, семени твоему дам все, я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. То есть тем самым он наказал его за это как бы прегрешение небольшое. А в то же время, как мы знаем, Давид, он и прелюбодеяние содеял, еще и убийство. На верную смерть послал мужа Урию в этой Версалии. То есть если на чаше весов положить вот это прегрешение как бы Моисея, о котором еще в своей книге Гарри Теннант «Моисей, раб мой» писал, и вот это вот два прегрешения очень серьезных, нарушение заповедей Господней, убийство и прелюбодеяние, то мы видим, что, наверное, просто по человеческим меркам, конечно, перевешивает грехопадение Давида, но Богу, конечно, виднее, он решил так, все равно он более как бы склонен и прощает Давида полностью, а хоть и, конечно, порицает его там, определенные там ему делает выговор, занесение в личное дело, грубо говоря. А вот Моисей, он, я считаю, очень сильно наказал, ну, то, что он показал ему только землю, эту обетованную, но не пустил его туда. То есть, конечно, все это, мы Бога не можем судить, просто почему вот такие вот разные наказания.
Любимчик так и был.
Да, ну, понятно.
Я попытаюсь вам просто напомнить, вы об этом все хорошо знаете, исторические события с его. Вот могущественный царь, и с ним случаются события, которые произошли с ним. Он, во-первых, был богатый, могущественный и обладал большим влиянием на свой народ. Затем события развивались, что он становится бедным. Семейная трагедия у него происходит, болеет, в такой степени болеет, что его, ну, как бы сказать, садят или размещают в яме. И питание он получает только непосредственно, он же проказой заболел. Яму ему бросают хлеб, он этим питается. И, ну, вроде это вот то все, и вроде бы, но он оставался верным Богу, непреклонным и верным Богу. И как дальше события развиваются? События развиваются так, он от проказа поправляется, его из ямы вытаскивает, он снова становится царем и могущественным человеком. Ну вот и все, что я хотел
молодец
сказать.
Молодец,
все правильно. Верность.
Благодарен, Юрия Валерьевна, благодарен.
Да,
да. Да, ну все, да, еще есть. Ой, Юля, еще будет полчаса, так.
Я однократно говорила о том, что Давид молился с чистой совестью. Он молился не с чистой совестью, он прекрасно знал, что он делал не так, он болел от своих грехов этих, он страдал. Но он молился с уверенностью в милосердии Божьем, я думаю так. Он четко знал, что Бог его помилует, если он осознает, признает вот эту свою вину.
Ну да, я имею в виду то, что написано к евреям, что значит, что если мыться, то есть во Христе. То есть, несмотря на то, что мы совершили, мы сможем верить в прощение до такой степени, что мы знаем, что как-то у меня как-то есть, но чистая совесть. Хотя я согрешил.
То я честно осознал то, что я
сделал. Да. Ладно. Thank you, everybody.